Путь подвига. Сегодня наш рассказ о герое-подвижнике Борисе Николаевиче Абрамове. Это настоящий русский человек. Много потрудился князь мира сего Сатана со своими воспитанниками, чтобы превратить понятие «русский» в некий вид враждебной национальности. Русский – это не национальность, а высокодуховное состояние сознания с характерными проявлениями. Это жизнь по принципу «отдать на общее благо как можно больше, себе взять как можно меньше». Русским или огненным по духу может быть абсолютно любой житель планеты, развившийся до огненного состояния, независимо от разреза глаз или цвета кожи. Утверждает человек сам ту власть, которая царит в его существе. Власть эта будет состоять из огненных качеств духа. Огненное качество русского духа. Настоящий русский отвергает власть наживы. Настоящему русскому чужда жажда мирового господства. Настоящий русский далек от желания славы. Ключевое слово его – братство. В нем великая творящая сила, бесстрашие огненный подвиг, рожденный с глубокого горя, принесший сокровище духа. Как священный камень адамант освещает он дорогу миру, поднимает за собою землю, выводит на космические просторы. Новая эпоха, новое небо, новая земля. Среди огненных служителей человечества следует отметить особенно тех, кто берет на себя жертвенный труд. Дух таких служителей человечества, как огненный факел, ибо в своем потенциале огненный дух заключает все свойства, которые могут вознести человечество. Лишь мощное сознание может взять на себя жертвенный труд. Но как мало знают люди о тех огненных служителях, которые добровольно утверждаются в одиночестве, служа великой насыщающей силой Вселенной. Именно таким человеком и был Борис Николаевич Абрамов. Его жертвенный труд дошел до наших дней и помогает многим найти смысл жизни и место в ней. Судьба Бориса Николаевича Абрамова не похожа на судьбы его современников. Он прошел по земле совершенно особым путем, не укладывающимся в рамки обыденных представлений. Он не был отмечен при жизни ни общественным признанием, ни широкой известностью. Его подвиг совершался в одиночестве, и мало кто знал о его самоотверженном пути. Он трудился для будущих поколений. Худощавый, немного выше среднего роста, с зачесанными назад светлыми волосами, голубыми глазами, Борис Николаевич обладал скромностью, благородными манерами, спокойным нравом. Был человеком высокой культуры, всесторонне образованным, хорошо знал классическую музыку и сам играл на фортепиано, писал стихи, знал английский, французский, китайский и японский языки. Духовное восхождение Бориса Николаевича началось еще в ранней юности. Оно проявлялось в виде устремления к познанию назначения человека и его места и роли в мироздании, глубоких внутренних поисков смысла бытия и законов, движущих бесконечной Вселенной. Он много читал и размышлял, отмечал и выписывал в тетрадь все, что касается духовных вопросов. Выдержки из произведений Достоевского, Толстого, Коллинза, Бальмонта и других философов и писателей. Знакомился с различными философско-религиозными системами, учением Христа, Будды, Платона, Конфуция, Зороастра. Так закладывались основы его мировоззрения. Рожденный 2 августа 1897 года в Нижнем Новгороде, в начале 1920-х годов Борис Абрамов вынужден был покинуть пределы родины и обосноваться в китайском городе Харбин. Однако на многие годы, оказавшись за границей, Абрамов не потерял веры в родину и не изменил ей. Он оставался не только по крови, но и по духу русским. Не стремился к обогащению. Его потребности в материальных благах были очень скромны и непритязательны. Устремления высоки. В письмах к Екатерине Георгиевне Зариной из Владивостокского теософского общества Абрамов писал: «Я глубоко убежден, что ни учреждения, ни формы, ни правительство и общественный строй надо переделывать, а надо переделывать самих себя, и остальное придет само». Приступил к систематической и постоянной работе, и чувствую, что перерыва в ней уже не будет. В конце концов, все возможности заключены в нас самих, и нигде больше, и искать их следует только в себе. Прежде всего, надо очиститься, очистить свои мысли и установить над ними полный контроль. Без этого нечего и пускаться в новое, дальнее и трудное путешествие. И еще. Единственная работа, которой с наслаждением мог бы посвятить всю свою жизнь, это работа на проведение в жизнь, в мир новых идей и мыслей, которые уже стали частью моей жизни. И желание мое помочь другим в этом крепнет с каждым днем. Но я сам еще слишком мало знаю и слишком мало работал над собой. Здесь, в Харбине, Абрамов встретил Нину Ивановну Шахрай, своего верного друга и жену, полностью разделившую с ним взгляды и высокие устремления. Но главная и самая сокровенная встреча, ставшая переломным моментом в биографии Бориса Николаевича, свершилась в 1934 году с учителем жизни Николаем Константиновичем Рерихом. Они имели счастье частых встреч, пока Николай Константинович находился в Харбине. Великий художник, археолог, путешественник, носитель высоких знаний, Николай Константинович проводил занятия, во время которых закладывались основы будущего сотрудничества, передавался богатый опыт служения эволюции и общему благу. Он рассказывал о великих космических учителях, находящихся в Тибете, в удивительном месте, Шамбале. Это они всячески способствуют эволюции планеты и человечества, передают необходимое на данном этапе развития знания, наполняют передовыми высокими идеями. В преддверии небывало трудных дней огненного планетарного переустройства великими космическими тружениками и охранителями основ жизни было дано космическое учение «Живая этика» или «Агни-йога». Оно охватывает собой все жизненное строительство, указывает направление эволюции, цель ее – общее благо. Еще в молодости, мечтавший служить человечеству, посвятить себя делу проведения в жизнь новых идей и мыслей, Борис Николаевич, благодаря Николаю Рериху, соприкоснулся с неисчерпаемым источником мудрости и знания. Живая космическая этика была Борису Абрамову необычайно близка и созвучна. Она осветила всю его дальнейшую жизнь, наполнила неиссякаемым энтузиазмом и устремлением по пути духовного совершенствования во имя общего блага. Отвечая на вопрос, что было наиглавнейшим в беседах с Николаем Константиновичем Рерихом, Борис Николаевич говорил о стремлении развивать духовную культуру, присущую только Востоку. При этом имелось в виду священное понятие учителя. Борис Николаевич достойно, с полной глубиной и ответственностью впитал в себя эту мудрость. Через всю свою жизнь пронес он это напутствие, сохраняя огненность любви, преданности и почитания к великому мудрецу, встреченному им на тропе жизни. С отъездом Николая Константиновича Рериха из Харбина в Индию установленный контакт не прерывался, шла переписка. Находясь за тысячи километров, Николай Константинович продолжал вести своих учеников по духовному пути. Борис Николаевич говорил, что у него было такое ощущение, что гуру никуда не уезжал, что он был как бы рядом, и что его присутствие реально ощущалось. Высокая духовная культура, свойственная Николаю Константиновичу Рериху, во многом передалась Борису Николаевичу Абрамову и стала его жизненным кредо. В нем произошли сильные духовные преображения. Он стремился не только напитываться теми знаниями, которые получал от Николая Константиновича из книг «Живой этики», но и насыщать ими всю свою жизнь, то есть притворять их на практике. Благодаря Николаю Константиновичу состоялось заочное знакомство с женой Николая Константиновича, его другиней, ученым-философом, матерью Агни-йоги Еленой Ивановной Рерих. В своих письмах она отвечала на многочисленные вопросы, освещая сложное для неподготовленных сознаний положение живой этики. Ее переписка с Борисом Николаевичем носила особый характер. Во многих письмах Елена Ивановна обращалась к нему со словами «Родной мой сын Борис», признавая его своим духовным сыном. Так жизненная позиция Бориса Николаевича выстроилась стройным порядком. Смысл жизни утвердился основами, заложенными в книгах живой этики. Основы сформировали в его сознании реальность существования иерархии света и великого космического учителя. Лик учителя света в сознании Бориса Николаевича принимал все более и более конкретную форму. Представление его и осознание обрели жизненность, а отвлеченность представления этого великого понятия рассеялась. Жизнь стала подвигом служения эволюции, неугасимым устремлением космической иерархии света и ее представителям на Земле. В стихотворении «Родина духа» Борис Николаевич писал: «Устремленное сердце горит, устремленное сердце Вадима, пламенеет невидимый щит, и лучи охраняют незримо. Под волной житейских невзгод, беспокойного моря людского, устремленьем на дальний полет вдохновляет беззвучное слово, и касание светлой стрелы, прилетевшей из огненной дали, утешает страдания земли и смиряет мирские печали. А над миром трехмерным теней суетливой и призрачной жизни светоявлена мощью огней беспредельность надземной отчизны, и могучий, невидимый щит сохраняет пути неземные, и трепещет сердечная нить, и пылают огни голубые». Борис Николаевич Абрамов был внешне простым и скромным, и множество людей, проходивших мимо, а зачастую и соприкасающихся с ним, даже не подозревали о том, что составляло его суть – огненную устремленность и несгибаемую преданность духовному учителю. В 40-е годы ночью или ранним утром Борис Николаевич стал воспринимать и записывать приходящие из пространства мысли, созвучно его внутренним устремлениям. Своими переживаниями по поводу мыслей, которые к нему приходят, Абрамов поделился с Еленой Ивановной Рерих. Вскоре получил от нее подтверждение об их высоком источнике. «Родной мой Борис, отбросьте все сомнения, с радостью троекратно подтверждаю то, что вы передаете мне, как именно исходящее из высшего источника», писала Елена Ивановна. Также Еленой Ивановной был дал совет тщательно все записывать. Конечно, необходима была полная мобилизация не только физических, но и духовных сил. Информация, как правило, приходила ночью, и ее нужно было сразу же перенести на бумагу, так как грубый физический мозг не в состоянии долго удерживать в памяти тонкое касание высших сфер. Такую колоссальную нагрузку из ночи в ночь, десятилетиями, трудно представить. Этот процесс можно назвать подвигом. Что двигало человеком, когда он выполнял этот титанический труд? Не было принуждения, Не было словословий, хвалебных гимнов в его честь. Он не выходил на трибуны и не пожинал бурю аплодисментов. Он шел по жизни скромно и незаметно. Не искал ни славы, ни признательности, ни материальных благ. Это и есть отличительная черта высокого духа. Отдать на общее благо как можно больше, взять себе как можно меньше. Борис Николаевич заранее готовил небольшие листочки бумаги, нумеровал их, потому что писал, находясь еще в полусне, на ощупь, писал и бросал на пол. А потом, в свободное от хозяйственной работы время, он сидел с этими листочками часами, подолгу расшифровывал написанное и мельчайшим почерком переписывал в тетрадь. Принятие записи требовало от Бориса Николаевича Абрамова полного отрешения от себя, исключения всяких личных мыслей. Ни дня, ни часа не было без труда над собой, без контроля над своими мыслями, чувствами и действиями. И так всю жизнь. Из воспоминаний ученицы Бориса Николаевича Капецкой. Свои записи он вел регулярно, как восход солнца. По его словам, пропусков не было никогда. Их не могли вызвать ни болезнь, ни какие другие внешние обстоятельства. Сотворчество с высшими сферами – наивысший вид творчества. Огненным сотворчеством можно назвать работу над восприятием мыслей из высоких сфер, которой посвятил себя Борис Николаевич Абрамов. Многолетний ежедневный труд записей стал доступным ищущим душам только после ухода Бориса Николаевича с плотного мира нашей планеты. Известен он читателям как грани Агни-йоги. Так свет далекой звезды доходит до нас, когда уже нет физического тела этой звезды. Грани Агни-йоги писались как руководство для собственных действий, так и для будущих поколений, идущих путем духовного восхождения. Многим помогли записи Бориса Николаевича Абрамова. Кого-то спасли от безысходности, в ком-то укрепили мужество, помогли разобраться в многогранности жизни, учили любви, преданности и признательности иерархии света. И, как пишут сами читатели, грани Агни-йоги стали их настольными книгами. Они помогают лучше понимать учение живой этики и наглядно показывают, как нужно притворять в жизнь Агни-йогу. Грани Агни-йоги не являются самостоятельным новым изысканием. Они раскрывают понимание живой этики, готовят сознание к более глубокому проникновению в тайны учения «Живая этика», данного иерархией света Солнечной системы через Елену Ивановну Рерих. Из записей Бориса Николаевича. Определив наинужнейшее, можно начать внимательно следить за тем, насколько мысли, слова и поступки соответствуют утвержденному направлению. Ведь весь уклад жизни, распорядок дня и каждое движение можно увязать с намеченной целью. И тогда жизнь сделается целеустремленной. И если каждое мгновение иметь в виду далекую цель, но не окружающую видимость, путь будет прям. Это поможет и силы найти устоять против жизни обычной и иллюзии ее. Безысходность положения возникает только при ограниченности кругозора. Не может быть безысходности, когда огненное будущее перед глазами. Но через жизнь все же надо пройти, и при том не меняя ритма шага, вне зависимости от того, что происходит вовне. Конечно, это нелегко, но над избранником луч, импульс дающий идти. Не было случая, чтобы Борис Николаевич не отозвался на какие-то проблемы, вопросы, дела, болезни и нужды его учеников. Несмотря на то, что у него самого положение было чрезвычайно тяжкое. На руках была больная жена. Приходилось работать целый день, чтобы зарабатывать на жизнь, и на жизнь очень скромную. И тем не менее, сердце Бориса Николаевича отзывалась на все нужды мира, начиная от глобальных явлений политики, которой он всегда интересовался. Он знал все, что происходит в мире, до самых мельчайших нужд своих учеников. Безотказно помогал всем, чем мог, и материально, и, главное, духовно. Из воспоминаний ученицы Абрамова Капецкой имел он большое сердце, которое вмещало все наши достоинства и недостатки, а также обладал большим терпением, чуткостью и бережностью по отношению к людям. Для нас он был как скала, на которую можно опереться в минуты слабости. В людях стремился видеть все хорошее и светлое. Это был человек, который всегда и во всем готов был помочь. Мы знали, что к нему всегда можно обратиться с любой просьбой, за любым советом и получить помощь, получить все, что он мог дать. Ученики Бориса Николаевича никогда не видели его ни в духе, ни в настроении. Он всегда был спокоен, собран и тверд. Делая любую повседневную работу, тщательно и умело, был внутренне свободен от тесноты, тяготы быта и бдительно берег эту внутреннюю свободу. Среди любых житейских дел он мог начать говорить о вещах духовных и говорил всегда четко, кратко и вразумительно, без лишних слов. Всегда говорил о самом, на данный момент существенном. И учеников учил говорить с человеком о том, что ему было интересно и чем он живет, исключив свои интересы совершенно. Он был суров, но необыкновенно добрый и отзывчив. Борис Николаевич учил молодежь горячей любви к своей родине. Также стремился внушить ее и своим ученикам. Из воспоминаний Страва. Он говорил, что нужно приготовить себя для будущего, когда придет возможность жить на родине. Он учил нас необходимости лучше знать прошлое нашей Родины и гордиться ее научными достижениями, познакомиться с ее древней культурой, а также учиться и набираться новых знаний, чтобы быть полезным Родине, когда придет время вернуться туда. Наш дорогой Борис Николаевич много отдал нам своей энергии, не прося ничего взамен, но мы получили от него все светлое, что западает в сердце надолго и остается на всю жизнь. В Россию Борис Николаевич Абрамов с женой вернулись осенью 1959 года. Это было и давнее желание Абрамова, и указание Николая Константиновича Рериха. Борис Николаевич провозит через границу книги учения, свои записи, переписку с Рерихами. Вслед за ним едет его ученица Наталья Дмитриевна Спирина. О событиях того времени она рассказывала. Борис Николаевич все время, пока можно было, вел переписку и с Еленой Ивановной, и с Николаем Константиновичем. И они писали нам, что на родину надо ехать, ехать и ехать. Вы там нужны. Это их буквальная фраза, которая мне запомнилась. Наталья Дмитриевна говорила о том, какие сложности могли ожидать их на границе. Борис Николаевич не был уверен, провезет ли свои записи. Он их провез. Это было чудо, потому что на границе отбирали все несоветские издания. Все было очень жестко, а мы все провезли. И книги, и записи. Это была явная помощь. Это было так называемое обыкновенное чудо, которому я удивляюсь до сих пор, потому что другие не провезли. Помните, есть легенда о том, как ехала группа людей, и им было сказано: «Стойте неподвижно». Подъехали разбойники и говорят: «Там какие-то люди». «Да нет, это деревья или камни». И проехали мимо. У нас было то же самое. Это было великое чудо, за которое я до сих пор не перестаю благодарить. Настолько это было важно, особенно записи и все письма, которые Елена Ивановна писала Борису Николаевичу. Все было привезено. В записях Бориса Николаевича Абрамова говорится: «Там, где кончаются дороги и схоженные множеством ног, начинаются тропы необычности». Путь Бориса Николаевича Абрамова был наполнен многими трудностями. Так было за границей, так было и на родине. Из воспоминаний Натальи Дмитриевны Спириной. Борис Николаевич так был скромен и непритязателен сам, что во всем довольствовался минимум, даже в питании. Вот такая деталь. Обед его обычно состоял из одной пиалки супа и небольшого количества овощей. Я видела, как он занимался чуждым ему домашним хозяйством, и как хорошо и добросовестно он все делал. Обязанности по дому он выполнял спокойно, красиво, с достоинством, часто с шутками. У Бориса Николаевича было большое чувство юмора. Он имел склонность употреблять очень забавные выражения и очень ценил проявление юмора в других. Бывало, жизнь теснила так, что не виделось никакого выхода. Но даже в самые трудные моменты жизни Борис Николаевич, не глядя на то, что концентрация давалась большим трудом, продолжал вести свой незримый подвиг, вел записи приходящих мыслей. Он говорил, что путь кверху открыт всегда. К тому же замечал, что когда жизнь особенно отягощала, мысли становились особенно плодовитыми. Как бы шла компенсация за то, что приходилось претерпевать. Стихотворение Бориса Николаевича «Голгофа жизни». Наша жизнь земная – подвиг и Голгофа, и по ней идем мы с тяжестью креста. Но страдания сердца и страдания духа завоюют счастье в жизни неземной, завоюют радость, к свету устремленье проведет нас узкой горной тропой. На Голгофе жизни мы всегда хранимы и всегда водимы любящей рукой. Два подвига нес он в своей жизни, зримый и незримый, и оба поразительно достойно. Он мог общаться с любым человеком, и с образованным, и с простым. Внешний облик его также был очень гармоничен. Внутренняя собранность и дисциплина отражались и на всех его внешних действиях. В его ровных, размеренных движениях не было никогда никакой торопливости. Интонации голоса были ровные, и тембр голоса благозвучен. Его манеры были красивы, и сквозь оболочку его формы светилось благородство духа, пишет Наталья Дмитриевна Спирина. Особенно поражали глаза. Ученица Бориса Николаевича Абрамова Капецкая говорила: «Но глаза эти – это было нечто, в чем отражался, видимо, его духовный мир. Эти глаза светились изнутри каким-то светом. Когда, говоря с кем-либо, он смотрел на собеседника, этот свет изливался из его глаз, и говорящий с ним чувствовал радость, чувствовал, что получал духовное богатство. В то же время он чувствовал себя под незримой защитой». Трудно передать словами это чувство. Борис Николаевич считал, что мелочей и случайностей в жизни не бывает. Он обладал огромной работоспособностью. Распорядок его дня не предусматривал свободное времяпровождение. Все шло по заложенному плану. Утомляемость регулировалась сменой ритма и активности, когда умственное напряжение заменялось физическим. Борис Александрович Данилов, последователь Абрамова, вспоминал: «В силу особенностей своего характера, за что бы он ни брался и что бы ни начинал делать, во все вводил определенную систему и все делал осознанно и доводил свои дела до разумного завершения. При этом считал, что во всех делах качество должно присутствовать, как само собой разумеющееся». Борис Николаевич считал, что мелочей и случайностей в жизни не бывает. Как бы между делом Абрамов писал картины, рассказы, стихи, сочинял музыку, на этом не сосредотачивался. Однако все они прекрасны с точки зрения формы и очень глубоки по содержанию. Все его творчество поднимает сознание над земной обыденностью и устремляет в бесконечные обители красоты космоса. Даже близкие друзья не знали о многообразии талантов этого удивительного человека, настоящего духовного подвижника. Уже после его ухода из жизни в 1972 году последователи обнаружили в личных архивах Абрамова его стихи. Многие детали биографии Бориса Николаевича до сих пор освещены недостаточно. Это касается как раннего периода его жизни, так и более поздних моментов. При жизни он был известен лишь небольшому кругу лиц. Только после публикации серии книг «Грани Агни-йоги», фактически после 20 лет с момента ухода Бориса Николаевича Абрамова с физического плана жизни, к нему пришла широкая известность. «Грани Агни-йоги» – труд всей жизни Бориса Николаевича Абрамова. Там есть такие слова. Что же добавить к уже сказанному? Разве то, что если записи эти дойдут до потомства, то жизнь была прожита не напрасно, и в сумерках одинокого и безызвестного существования удалось пронести через жизнь свой светильник неугашенным. Всякая добрая работа, совершаемая для других, тем самым уже полезна. Но работа внесения света считается из всех наивысшей. Если же они, то есть записи эти, и не дойдут, то подвиг этот незримый будет отмечен в рекордах пространства, как жемчужный узор духа, невидимо освещающий путь для людей. Человечество будет постепенно приближаться к идеалам Кришны, Будды, Христа, Сергия Радонежского, потому что наконец-то поймет, что иного пути беспредельный космос нет. Космическим домом человечества, несущимся в беспредельности, названа в записях Бориса Николаевича планета Земля. Как призыв старших братьев человечества к жителям Земли звучат слова: «Дайте людям, дайте миру, отделите нечто другим от себя, все равно что, но дайте». Только даяние, в какой бы то ни было форме, может служить оправданием жизни и давать жизни смысл. Люди задыхаются от бессмысленного существования, если не могут давать. Хотя часто и не понимают причины. Но дух чует пространственную нелепость и бессмыслицу эгоистического прозябания и задыхается в ней. Цель жизни в даянии. Так вся жизнь Бориса Николаевича Абрамова, человека с огненным духом, есть пример высокого даяния.